Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве, понедельник, январь, день 15, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это программа «Своя правда», и сегодня мы будем обсуждать высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина относительно коммунистической идеологии и ее схожести с христианством. Сегодня в студии член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Евгений Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, что сказал президент? Для начала я прочитаю, чтобы нашим слушателям, кто не в курсе, было понятно, вы это уже знаете. Цитирую. «Коммунистическая идеология очень сродни христианству. На самом деле свобода, братство, равенство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма – это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей, чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан. Мне говорят, нет в христианском мире такой традиции, как же нет, на Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа, то есть, по сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», сказал президент, и сказал он это в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Валаам», вот и все, вот здесь, и вот вроде бы должна быть точка, на самом деле не точка, а начало дискуссии, и я бы хотел для начала понять вот эта фраза, ее все оценивают по-разному, да. Кто-то говорит, что вот чуть ли не в ранг святых возвел президент Ленина, а кто-то, вот, например, я, услышали это по-другому. Президент говорит, коммунисты все скопировали, то есть, если прямо говорить, украли из Библии. Давайте, Ярослав, с вас начнем. Вот вы как услышали, что сказал президент?
На самом деле президент констатировал сам факт того, что коммунистическая идеология и христианство, они действительно близки. Коммунистическая идеология в своей нравственной части вышла из христианства, и, безусловно, на территории России коммунистическая идеология приобрела определенные черты, свойственные народной традиции, народным, скажем так, запросам, в том числе и на почитание умерших людей. Это ни в коем случае не мощи, это совершенно разные системы, но сама традиция, которая присутствует, то есть открытого захоронения и поклонения ему в знак уважения, безусловно, была заимствована из христианства. Но не надо думать, что здесь кто-то что-то украл. Вся история человечества – это заимствование наиболее лучших у предшественников.
То есть все-таки коммунисты заимствовали?
Определенные нравственные принципы, да, что коммунисты могли выйти в пику христианской идеи, они родились в христианском мире, они, естественно, взяли оттуда.
Но и они более вроде того, бы выходили в пику христианской
идеи. Здесь очень важный момент. Идеи христианства, их нравственный посыл, их система социальной справедливости заложенные, ей стала не удовлетворять та официальная церковная система, которая срослась с государством. Поэтому люди стали искать новые пути. И вот эти новые пути стал коммунистический.
Решили
идеологией.
Построить новый храм истинной веры, да?
Нет, не надо путать. Идеология, она всегда заимствует у религии, но она не подменяет религию. Вот это очень часто путают.
Евгений Константинович, а как вы услышали слова президента? Что он говорит?
Ну, вы знаете, я никак до сих пор не могу понять, в чем же, собственно, проблема. Что так возбудило людей? Что президент сказал то, что мы бы не знали с вами? Это известные истины, как само собой разумеющиеся вещи. Вот Ярослав прекрасно все
так изложил. Может, мы знаем, еще а раз. Все остальные для кого-то это открытие
надо
большое.
Надо же о чем-то говорить. Вот надо же задавать тему нашим эфирам, ток-шоу и так далее, хоть какую-то.
Но... Слушайте, лучше так, чем Диана Шурыгина, я считаю, поэтому давайте.
Давайте. Но вместе с тем, я все-таки не соглашусь, что коммунисты здесь что-то уж так откровенно позаимствовали. Там много нового. Дело в том, что есть такие изоморфные явления, то есть где одни и те же явления имеют разную сущность, разное происхождение, но похоже. Внешне действительно все это похоже на сходство некоторое.
Ну, то есть, все-таки, когда мавзолей был организован, когда туда положили тело Ленина, это было...
Это оригинальная идеология-то. Да, это с марксизмом, кстати, не имеет ничего общего, если так уж прямо говорить. Дело в том, что об этом мало до сих пор почему-то знают. Вот, кстати, я нахожусь сейчас в ситуации дежавю. Потому что буквально только что вышла газета «Радонеж», мы еще и газету пускаем, ее можно купить в московских
храмах. Вот я вижу у вас.
Приобрести, здесь, да. И вот там статья у нас в газете опубликована «Красные мистики». Вот о мистицизме большевиков это мало кто знает, а там был большой элемент настоящей мистики, не просто некоторых поэтически возвышенных чувств и слов, соответственно, которые почти что религиозно выражают мир. Нет, это настоящая мистика. Ну, например, знаменитый социал-демократ Богданов, один из вождей большевиков, отзавист известный, он был радикальным мистиком. По-настоящему, он был последователем знаменитого нашего философа Федорова, который изобрел учение о воскрешении мертвых, причем это предполагалось, что это будет вот так, по-настоящему.
Да.
И Красин, известный, так сказать, дипломат и тоже большевик, он тоже заражен был этой идеологией, и они верили, по-настоящему в это верили, что вот в конечном счете все люди будут воскрешены и будут ходить живехоньки среди
нас. Поэтому хорошо бы сохранить Ленина в...
Конечно. Это преследовал не просто элемент такого почитания некоторого, уважения к нему, что вечно живой Ильич, вот они действительно верили, что вот они научным образом дойдут...
Конкретные люди, не все в целом все-таки. Нет, не вся партия, там отдельные люди.
Да, да. Это... Вот большевизм первоначальный и советское правительство первоначальное, оно как радикально атеистическим было, с одной стороны, так и радикально мистическим. Вот этот красный мистицизм очень мало изучен, хотя на поверхности он
без
конца появляется.
Я понял. Евгений Константинович, Ярослав Игоревич, а вот вся эта история с Лениным, которого впоследствии можно будет оживить, она не похожа на историю с телами, которые нужно сохранять под землей, потому что когда-то настанет день, когда Господь призовет мертвых, они должны будут восстать, ну и так далее, и прийти к нему.
Здесь надо немножко, на мой взгляд, разделить. Да, действительно, в том числе и в марксизме были те люди, которые страдали мистицизмом, как сказать, но их в руководстве партии большевиков не было. Здесь скорее был ответ на запрос в обществе. Вообще,
общество страдало
российское общество, оно очень сильно страдало мистицизмом, поэтому взять эффект и того же самого Распутина, и эффект появления большого количества сект, церковь переживала очень неблагоприятный период, когда оно там создавала живая церковь, как сказать, различные там, как сказать, течения были. То есть это...
То есть у людей был запрос, и большевики создали...
Да, и большевики ответили на этот запрос, да. но ответили они в новой системе координат, сохраняя традицию, но не вкладывая в него, что там Ленин когда-то оживет. Была четкая система. Вспомните знаменитый плакат против Троцкого, но он же раскрывает сущность большевистской политики. Да, Троцкий жив, но идеи его умерли, Ленин умер, но идеи его живы. Здесь формат как раз живых идей. Да, то есть жизни не после смерти самого Ленина, что он когда-то воскреснет, а то, что он символизирует бессмертность идей,
тогда,
которые он принес.
Но если его идеи бессмертны, зачем хранить его бренное тело? К чему это?
Нет, Ярослав, здесь как раз... простите, я немножко вас перебью. Все-таки давайте держаться истины. А истина состоит в том, что действительно они реально, вот эта часть партии, и причем не просто маргинальные какие-то люди, туда входил в составе Бухарин, многие другие очень серьезные люди, которые вполне были уверены, что когда-то вот это воскрешение можно будет реально осуществить. Не просто поэтическое, как я сейчас повторяю, а реально.
Я говорю, отдельная часть, но эта часть не была. Вот про Бухарина можно, конечно, спорить, это не совсем тема нынешней дискуссии, но Красин, Богданов, Флоренский, они уже были, да, в руководстве партии, но Красин был уже послом, Богданов перешел на образовательную работу, Флоренского тоже дипкурьером отправили. На самом деле здесь еще очень интересно, истоки марксизма в России... Вышли же все, даже знаменитые церковные философы, религиозные, да, они вышли из марксизма, они начали с восстановления.
Как отец Сергей
Булгаков, да? Да, Булгаков, да, совершенно верно. И поэтому здесь как раз есть определенная схожесть. Надо учитывать, что Иосиф Виссарионович Сталин – это человек, закончивший церковную семинарию, который знал очень важные моменты. Ведь религия подразумевает собой не только сумму знаний божественного, она сочетает еще символ и ритуал. И в этом схожесть ее с идеологией, точнее, идеологии схожесть.
То есть, скорее позже всего, появилась. Иосиф Виссарионович использовал
символ и ритуал.
Знания.
Да, он использовал с применением системы. Если мы, например, рассмотрим, очень интересно, как выстраивалась система культов личности, вот мы сейчас привыкли говорить об одном культе личности, а ведь была выстроена целая система, да, она... как ни странно, прям ложится на церковный иконостас.
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин? Или
в определенной степени. Маркс, чисто символически. Но были и страстотерпцы, да, то есть Лазо, Капа, которые погибли от рук белогвардейцев, были и труженики, Паша Ангелина, Стаханов и так далее. Все это вместе, естественно, отвечало запросам основной крестьянской массе, но несла совершенно иные, да, как бы сказать, за собой факты.
Короче говоря, развития общества. Сотворили себе кумиров все-таки, да?
Абсолютно сотворили.
В определенной степени кумиры позволяют развивать энтузиазм, двигаться дальше. Вопрос заключается в том, чтобы эти кумиры не стали самодостаточными.
Понятно. Вот я все-таки хочу нашим слушателям напомнить, что у нас есть канал в Телеграме, и там уже идет голосование. Считаете ли вы, что коммунистическая идеология сравнима с христианством? Так стоит там вопрос, и вы можете голосовать да или нет. На данный момент за то, что не похоже, голосуют 73%, и за то, что похоже, 27%. Евгений Константинович, а похоже по себе все-таки коммунистическая идеология с христианством? Они все-таки похожи или нет?
Это также похоже, как поп Ксений похож на настоящего священника, да? Вы знаете эту знаменитую акцию?
Расскажите.
Ксении Собчак, да?
А, это?
Это именно.
Нет, не знаю.
Вот. Она очень простая. Ну, ее многие видели, достаточно остроумная. То есть Ксения Собчак купила в Суфринском магазине священническое облачение и вышла из таких дверей, которые, ну, напоминали что-то такое типа древнерусское, типа вот церковное и так далее, как святые врата. И сфотографировалась, бороду приклеила и так далее. И подпись «Поп Ксений», то есть ничего другого. Вот. Угу. Вот это картинка. Это так же, как патриарх так называемый Растрига и анафема Денисенко в Киеве сейчас. Можно купить и даже выпилить лобзиком себе крест, одеть куколь и так далее, но ты не будешь патриархом, потому что благодать не устанавливается ни законом, ни судом и так далее. Она то ли есть, то ее или нет. И вот,
а как же определить, Ксения, есть она или нет,
благодать? Ксения Собчак показала, что да, можно приклеить бороду и одеть священнические одежды, не будучи никаким образом священником и не обладая, соответственно, благодатью Божией. Так что
Евгений Константинович, да, я прошу прощения, что перебиваю. Либо она показала другое. Она показала то, что все священники - это некие липовые, на ее взгляд, люди. Ну, то есть, это придуманные образы. Ну, не отрастили
знаю,
я прочел
только таким образом. Ну, нет, сразу, пожалуйста, конечно, можно читать по-разному. Тут зависит от веры, от подготовки, от культуры.
Я просто не сильно верю, что она сильно религиозный человек.
Не знаю. Крайне. Знаете как, я не уверен, что да, она из крайних относится к таким, ну, вот крайним
недавно,
атеистам.
Недавно перед храмом танцевала, пометуя о Пусси Райт.
Но она больше политик, конечно. Она не сделала то, что сделала Пусси Райт, и это не стоило бы даже об этом говорить, потому что по силе наглости и так сказать, откровенной дерзости Пусси Райт, они вне.
То есть не похоже, не похоже. То псевдо, да, то псевдо, а это вот не псевдо. Но Ярослав Игоревич, пожалуйста.
Я вообще не стал сравнивать.
А почему?
Именно как похоже, не похоже. Дело в том, что идеология религии – это все-таки разные вещи. Любая идеология включает в себя элемент религиозности. Иногда включает в себя полностью, как, например, христиан-демократы в Европе, да, или христиан-социалисты в Европе. Иногда включает в себя только сам нравственный корень или традицию, как это сделала коммунистическая идеология. Но все-таки это в первую очередь идеология. Она может вбирать в себя элементы нравственного, элементы развития, элементы ритуала или символа, но никак не, как сказать, быть идеологии.
И очень часто... а как же, разве это не религия? Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, то есть Ленин незыблем, вечен, как Господь, понимаете?
Это опять же, как это воспринимать?
Ленин непостижим.
И если все вот сводить исключительно к цитатам и лозунгам, то да, схожесть, безусловно,
ну, а
будет.
Вначале но было слово, давайте, слова мы сводим в итоге.
Давайте, ну, если мы возьмем сейчас с вами христианство, да, то христианство во многом заимствовало, например, образ Иисуса Христа. Это бог Митра, даже день рождения 25 декабря. Это бог рождения, так сказать, вечного солнца бога Митра.
Ужас,
и
ужас,
так далее, и так далее. Сейчас? Митраизм заимствовал это еще, так сказать, у персидской религии. Персидская религия у Египта и так далее. Это нормальная система, когда в системе ценностей, координат используются одни и те же. Мы очень молодое человечество, и говорить, что там за 100 лет можно поменять такие вещи, как ритуал, как символ, а главное, система мышления, невозможно. Понял. Россия была сугубо крестьянской. И
понял,
вот эту опасность слияния, да, увидеть в коммунизме христианство, предупреждали еще сами коммунисты. Вспомните, даже Маяковский высмеивал, да, церковь новую выдумывает поп, церковь старая заткнуть за пояс, чтоб на иконе лик Божественный Христа, под иконой серп и молот красота. Высмеивал, что не надо это соединять.
Не надо, надо, но в этом... соединилось.
Видя. Это уже другой вопрос. Оно это восприятие общества.
А, Евгений Константинович, знаете, цитата есть такая у Гучависа еще 2005 года, да? «Христос – бунтарь, Христос – революционер, Христос – социалист». И, в общем, такая свойственная для Латинской Америки, насколько я понимаю, позиция и вообще восприятие Христа как революционера, который разрушил старую церковь и принес новую церковь. В этом плане можно ли Христа сравнить с революционерами?
Ну, нет, безусловно, нельзя. И вот это богословие, оно называется богословие освобождения, то, что исповедовал Луга Чавес, и вообще там вся Южная Америка, это профанация. Примерно такая же, простите, профанация, Ярослав, не хочу вас обидеть, как использование, попытка использования, переначить как-то христианство, приспособить в таком достаточно убогом виде для того, чтобы манипулировать массами. Вот задача партии коммунистической тогда, я не хочу сказать, что сейчас, она... была в том, чтобы найти способы манипулирования, управления массами на таком относительно понятном для масс языке. Вот еще недавно
я бы не стал
слово
использовать манипулировать, но да, любая идеология, любая власть хочет найти те способы, чтобы максимально донести свои идеи до общества.
На этом схожесть и заканчивается. Да. Тут разнонаправленное движение. Одно дело, когда партия, там, идеология, о которой вы говорите, когда она пытается своими человеческими силами достичь обожения, да, там, говорить о чем-то высоким, тем самым заставить людей поклоняться, потому что религия – это поклонение чему-то, обожествление чего-то, сотворение кумира в данном случае, или что-то в этом роде. Это с одной стороны. То есть это плод человеческих усилий по конструированию религии масс. Вот, например, тот же самый и Богданов, и Луначарский активно подключились тогда просто к тому, чтобы создавать религию для рабочих.
Я понимаю, Евгений,
они достаточно циничны были, но они делали вот эту религию.
Истинная
религия, она исходит из откровения.
Понимаю.
Она исходит сверху, от Бога.
Ну вот смотрите, жили иудеи, тут появляется Спаситель, да, Христос, и он говорит, ваша церковь неправильная, а наша церковь правильная. Это же революция.
Революция даже, я бы сказал, но моральная.
Это же революция, правильно или нет?
Ну, опять-таки, надо точно...
Я правильно понимаю просто, вы мне объясните, если я не прав.
Ну, в какой-то степени, конечно же, потому что важно договориться о терминах, что мы называем революцией.
Да, кардинальные изменения предыдущего.
Предыдущего чего?
Мышление, система в данном случае, вот если это религиозное.
В данном случае нет, нет. Здесь, видите, как Господь сказал, я пришел не изменить, а исполнить, да, не устранить, а исполнить то, что написано, и он написано в Ветхом Завете, и, собственно, он это и сделал. Он был толковником, он разъяснил смысл заповедей, да, а смысл заповедей в том, что Бог есть любовь, и все отношения между людьми должны строиться на любви исключительно. Если ты любишь человека, ну, ты у него не украдешь, правильно? Ну, что ж ты его не убьешь? Разве это как Отелло там задушит от любви?
Да, но с другой стороны, если
это скорее страсть, нежели любовь.
Ветхий Завет, там что, зуб за зуб, глаз за глаз, сколько там различных кар, уничтожений и так далее, кого забить камнями, кого...
Совершенно верно, но для чего?
Немножко иная система координат. И возлюби ближнего своего Христос. Это все-таки совершенно иная, мне кажется, нравственная основа. Привнесённая уже новой, в этом плане она революционная.
Христос всем заповедям, которые были заповеданы Моисеем, дал основание. Он указал природу этих заповедей. Почему мы должны, откуда проистекают вот эти запреты на прелюбодеяние? Если ты уважаешь своего друга, то уж, простите меня, ты не будешь бегать за его женой. Это не значит, что ты... Не значит, что ты каким-то образом его любишь. Это не так. Поэтому все заповеди, вот это раскрывается смысл всех заповедей вот таким образом. А уже как дисциплинировать народ, да, это уже не относится к сфере религиозной, это относится к сфере...
Евгений Константинович, да. Но иудеи-то не признали?
Как какие? И признали, почему?
Признали?
Конечно.
Для иудеев есть?
Громадная. Есть. Вся община первоначальной христианская.
Не-не-не,
вот, она же была незначительная.
Вот есть иудеи. Они же, как я понимаю, не признают, что Спаситель – это Спаситель. То есть они же не признают, что Христос – это Спаситель.
Да, до сих пор на их сердцах, многих, опять-таки, но не всех, потому что вы знаете, что и апостолы были евреи, и сейчас масса в наших храмах.
Ты не про евреев, а про иудеев.
Нет, простите. Если ты уже назвался иудеем, то ты уже не христианин, да? Если ты христианин, то ты не иудей. Это все-таки разные вещи. Мы говорим про евреев, которые признали Христа Христом, и тех евреев, которые не признали Христа Христом. Потому что, как говорит апостол, до сих пор на их сердце лежит пелена. Они просто этого не чувствуют.
Хорошо, я вас понял, Евгений Константинович. Сейчас я, Ярослав Игоревич, вас буду мучить. Но прежде чем приступить к этим издевательствам, да, так сказать, я прочитаю все-таки текст морального кодекса строителей коммунизма. Потому что когда нам говорят, вот есть заповеди, и Иисус растолковал нам эти заповеди. Есть же заповеди и у коммунистов. Его положить, там 12 положений, значит. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической родине, к странам социализма. Прекрасно. Добросовестный труд на благо общества, кто не работает, тот не ест. Замечательно. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Великолепно. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Замечательно. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного. Гуманные отношения, взаимное уважение друг к другу людьми. Человек человеку друг, товарищ и брат. Честность и правдивость. Нравственная чистота, простота и скромность в общественной личной жизни, взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей, непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству, дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной расовой неприязни, нетерпимость к врагам коммунизма. Ага! Дело мира и свободы народов. Вот здесь уже есть момент такой. И братская солидарность с трудящимися всех стран со всеми народами. Слова-то прекрасные. Вопрос, как их исполнять?
Ну, вот здесь как раз и есть вопрос моральных принципов каждого человека, да, что, какие цели он перед собой ставит, какая у него ценностная база, и что он идет. Ведь на самом деле надо учитывать, почему во многом, да, верующие люди в начале века переходили в сторону коммунистической партии. Большое количество священников становилось растригами, приходили работать в колхозы и так далее. Это говорит о том, что сами моральные принципы церковь не смогла отстоять. Более того, именно в тот период она нарушала. Вспомните знаменитую статью Блока, да, почему, так сказать, сжигают древние храмы. Да, потому что,
но Блок вообще отличился.
Там, так сказать, священники, к сожалению, не соответствуют тем поставленным идеалам. И вот здесь самый важный
что-то
момент.
Там, что-то там моральный... было про венчик из роз и Иисус Христос.
Да, да, но это из роз, поэма 12.
Да, знаете, да.
Там здесь, и Петруха. Здесь важно очень сказать. Поэтому моральный кодекс строителей – это те принципы, именно морального, нравственного в плане, который позволит человеку перейти к коммунизму.
Ну, Ярослав, вы не чувствуете, ну, дурновкусие в этом всем?
А почему?
Ну, потому что это просто вот для журналиста,
да,
для любого человека.
Для историка.
Нет, я дурновкусие, все-таки оно имеет эстетический характер, да? Это все, это, во-первых, околесица, во-вторых, это дурновкусно, ничего там хорошего нет. Исследовать, вот смотрите, как звучит то, что вы перечислили.
Вот фарисеи бы так сказали про смотрите, Христа, вы сказали, дурновкусие, ничего там хорошего нет, например.
Если бы да кабы, не будем сейчас о фарисеях.
Они так и говорили.
Они такого и не говорили.
Нет?
И вот давайте так вот, заповеди блаженства. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные плачущие.
Но это лишь ибо другая, они иная утешатся. Форма.
Блаженные кроткие, ибо они наследят землю. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут.
Евгений Константинович.
Блаженные чистые сердцем, они Бога узрят.
Сейчас новости, и давайте я
последнюю. Не, погодите, давайте. Я последнюю заповедь прочту.
Давайте, давайте, надо быстро.
Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
Все, сейчас новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, это программа «Своя правда», и мы продолжаем разговор о утверждении президента, что, в общем-то, коммунистическая идеология чем-то сходна с христианством. И сегодня в студии то ли спорят, то ли не спорят, я вот не знаю, в чем-то мы, конечно, спорим, в чем-то сходимся, Ярослав Листов, член ЦК КПРФ, историк, и директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Я напомню, что у нас идет голосование в нашей группе в Телеграме, не в группе, а в канале. И там вы можете проголосовать, считаете ли вы, что в каком-то смысле христианство сходно с коммунистической идеологией, да или нет, два варианта. В конце программы мы будем, естественно, устраивать еще и эфирное голосование. Сейчас, я думаю, самое время потихонечку начинать звонить уже 7373948, чтобы задавать ваши вопросы нашим гостям. И, соответственно, вы можете также их задавать на плюс 7 925 48 94 8, это смс-сообщение, и говорит МСК-бот, это наш Телеграм. Ну, то есть, Ярослав, я правильно понимаю, вот из того, что вы говорите, что все-таки много сходного. Вот если Евгений Константинович отрицает сразу сходство, да, как мне показалось, то вы уже вот как-то
в моральном плане и в плане ценностной базы, да, безусловно, коммунизм имеет схожесть с христианством.
А вот почему, как вы думаете, президент сейчас вдруг это сказал? Вроде бы нам всем все было известно, вот Евгений Константинович сразу сказал, а что в этом нового?
Ну, для...
Да не сейчас, во-первых. Это же, простите, Ярослав, хочу, чтобы мы все-таки были, следовали за фактами.
Он говорил.
Это слова из фильма, который снимался летом. Не сейчас, это не сейчас сказано.
Ну, это... летом это сейчас, я имею в виду.
Для вас, вас так быстро идут года.
Ну, то, что, господи, вот летом, это прямо сейчас.
Но здесь есть
в этом году.
Два фактора. Во-первых, президент возвращается к своим же словам, которые он произнес аж еще в 2011 году, где он говорил о том, что необходимо возвращаться к моральным ценностям строителей коммунизма и сравнивал моральный кодекс с Нагорной проповедью. Это и Геннадий Андреевич Зюганов говорил о том, что Иисус Христос был первым коммунистом. То есть сама идея не нова. Вопрос другой. Почему об этом заговорили сейчас и какой посыл дает президент? Надо учитывать, что идет в стране избирательная кампания, и все-таки Россия в основе своей – это левая страна. Большая часть людей высказывается за социализм, за социальную справедливость, и президент, какой бы у него ни был рейтинг, вынужден с этим считаться и, соответственно, обращаться к этому периоду. Если мы заметим прошлый год, он очень негативно, он ссорил государство и общество, потому что со всех государственных каналов пропускали о том, что необходимо захоронить Ленина, о том, что Октябрьская революция привела к плохому и так далее, но общество так не считает. Большинство людей считает, что Октябрьская революция...
То есть это попытка привлечь электорат,
это попытка примирить с электоратом и тем самым его увеличить.
А мне показалось, что это, наоборот, того, отдаляет вот коммунистический электорат от президента.
Нет, здесь очень важный посыл, да. Он сказал, что захоронение Ленина – это традиция, потому что после его прошлогоднего заявления о том, что там Ленин заложил мину под Советский Союз и так далее, левый электорат, социалистический электорат, стал относиться к Владимиру Владимировичу настороженно. Он боится, что тот патриотический крен, который прошел в 2014 году, может завершиться новым либеральным реваншем.
Понял. Евгений Константинович, а вы думаете, вот почему летом вдруг президент это сказал, сейчас нам показали?
Ну, видите ли, как летом...
Связано с выборами?
Опять-таки, я не знаю мотива. Его просто спросили, а он ответил. Это так. То, что...
Просто?
У президентов не бывает все просто, но он ответил правильно, по крайней мере. Я внимательно прочел его высказывание, там нет ничего такого, в чем бы вот я мог бы ему возразить. Совершенно верное высказывание от и до, и я, опять-таки, не понимаю этого скандала, который пытается вокруг всего этого раскрутить. А то, что касается того, что мы левая страна, я согласен, но не социалистическая, понимаете, сейчас вообще в мире, а вы как политолог, это еще лучше меня знаете, сейчас нет вот такого уже разделения жесткого на левых-правых, консерваторов, либералов и так далее. Есть новые концепты, они сохраняют некоторое содержание прежнего, но сейчас несколько все другое. Другое дело, что остается вот постоянно что? Остается наша русская жажда справедливости. Справедливость мы ни за что не отдадим. И простите меня, что Путин за справедливость, что Зюганов за справедливость, что Ярослав Листов за справедливость. И я думаю, мы, Алексей, с вами тоже за справедливость.
Нет.
Вы против справедливости?
Я против справедливости.
Как ты, Драй, как вы нравится? Мы тогда в следующий раз будем с вами вместе дискутировать по поводу этого дорогого для меня, кстати.
Я прям сразу, все люди не равны. И тут и православные ко мне с вопросами придут.
Нет.
И коммунисты.
Справедливость и равенство – это разные вещи.
Не должно быть никакой справедливости по отношению к тем, кто слабее. Ну, в общем, это мы потом как-нибудь. Евгений Константинович, вопрос к вам. Вот есть такое послание к римлянам апостола Павла. И оттуда, ну, есть такая выдержка, она недословная, но почему-то все так говорят, да, всякая власть от Бога, там по-другому звучит, но тем не менее. А можно ли говорить, что большевики, они от Бога?
Ну, как наказание Божие, безусловно.
То есть нас Господь наказал?
Конечно, это бич Божий. Это страшное событие, которое посетило нашу страну и заслуженно посетило, потому что падение нравственное было ошеломительно. Ну, народ, который предал своего государя, народ, который послушался вот этой морковки, уже даже не сладкой, уже не знаю какой, пошел за совершенно популистскими идеями, там, землю крестьянам, рабочим что? Заводы, угу. и так далее. Что не было, никогда даже в голову этим самым большевикам и коммунистам и так далее не приходило это все исполнять. Это просто были популистские лозунги для того, чтобы завоевать электорат,
понятно, о котором мы сейчас говорили. Понятно, пожалуйста, Ярослав
Ильич. Кстати, простите, вот, и в этом, кстати, громадное до сих пор недоверие коммунистической партии, потому что ради достижения политического результата слишком часто за всю свою историю коммунистическая партия обманывала свой электорат.
Это ваша, сейчас, кстати, ваша точка зрения несоответствующая.
Нет, но это история, вы же знаете это.
Я хотел бы подчеркнуть следующее. А не хотите вы давать Ярославу Игоревичу говорить?
Пожалуйста, мне интересно с ним беседовать.
Конечно.
Первый очень важный момент. Да, действительно, абсолютно прав. Еще патриарх Пимен, цитирую Библию, сравнивал церковь с блудницей Вавилонской, которая с царями мирскими, как сказать,
кто это?
Патриарх Пимен.
Вот. Церковь сравнивал?
Да, о том, что...
Блудница Вавилонская?
Да, что как блудница Вавилонская.
Ну, не надо, не позорьтесь, Ярослав, умоляю. Тогда цитата точно невозможна.
Цитата о том, что как блудница Вавилонская, она стяжала царями мирскими, вас только воздайте, и очистится она. Вот, я сократил немножко, там гораздо длиннее цитата, но смысл в чем? Действительно, церковь, начиная с Петра I, стала государственной ногой, частью государственного аппарата.
Ну, так это Петр и делал. Причем
даже сами, как сказать, епископы и митрополиты жаловались, что синод возглавляет подчас атеисты. Да, то есть люди абсолютно далекие от религии, и они возглавляли и управляли церковью. Это очень важный фактор с точки зрения вот моральных принципов разложения общества, которые возникли. Более того, если мы говорим о том, что дала советская власть, то самым важным фактором она вновь мобилизовала и вернула моральные принципы в общество. То есть, если украсть, убить, уничтожить в период поздней империи становилось нормой, то уже в 30-е, 40-е годы мы вырастили морально-нравственного человека на порядок выше, чем был по своей нравственности человек.
Ой, Ярослав, ну я не могу немножечко вас не перебить.
Но также империи. Это очень сравнимо, например, с двумя войнами. С чем скорректизовалась Первая мировая война? Массовым дезертирством, массовым предательством, массовыми убийствами и так далее.
А вторая – массовым героизмом.
Массовым героизмом, массовой сплоченностью. Это все система воспитания. И последний просто должен ответить на о том, что коммунисты там обманули и так далее. Ничего подобного. Коммунисты под каждый свой лозунг устроили конкретную программу. Например, система рабочего контроля. Что это не как собственность на предприятии? Система коллективного хозяйствования на землю. То, о чем, по сути дела, и мечтали крестьяне, ведь изначально большевики раздали всю землю, но выяснилось, что единолично не справляются крестьяне, и началась система коллективизации, более того,
нужна была для
крестьян, в первую очередь, приобщение их к социальным благам.
Как крестьянам дали немножечко свободы, они накормили они накормили страну, страна в изобилии была.
Вот,
когда коммунисты увидели,
уходим в сторону.
Изобилия не было, более того, система НЭПа не позволяла позволяло развивать индустриализацию,
соответственно,
выводить Россию. Если бы мы продолжили систему НЭПа, то есть систему буржуазную, нас бы объединенная Европа под фашистом Гитлером смяла бы уже в 41-м году.
Ярослав,
вот эта вся мобилизация и обеспечить. Не, если бы кабы. Все историки, все специалисты говорят, только колхозы спасли Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
А теперь, Ярослав, я хочу напомнить, что наша тема немножко другая. Я понимаю, что вы защищаете свои взгляды, но, пожалуйста, не уводите разговор в другое русло. Вот Александр Фельдман пишет, можно ли сказать, что социализм и христианство близки в том, чтобы взять все, да и поделить, и всеобщем равенстве в бедности? Ведь вот Писание крайне осуждает богатство и богатых, призывает христиан пожертвовать всем ради Царствия Небесного. А чем это, собственно, отличается от строительства коммунизма ради потомков? Задается вопросом Александр Фельдман. Этот вопрос, Евгений Константинович, я адресую вам.
Ну, во-первых, вот те самые колхозы, которых здесь не к ночи, чтобы они были помянуты, это просто система рабства, издевательства над людьми, когда люди не получали паспортов, они были просто приписными крестьянами.
А вот вы тоже не
было в Российской империи, когда Российская империя
была православной.
В прямом смысле. Крепостное право, церковь одобряла.
Но это несравнимые вещи.
Смотрите, несравнимы. Только одна система принудительного голода 1877 года привела к поеданию людей в Самарской области, в то время как в Саратовской гнило зерно, и крестьяне, не имея паспортов, не имея возможности туда перейти, вынуждены были голодать.
Но это не тема программы.
Войска, их отделяющие.
Нет, нет,
что
нет.
Же это, разве, как не та же самая система, это, которую вы говорите? А система колхозов, наоборот, позволяла распределить и уничтожить. В Советском Союзе был всего один голод.
Это не тема программы. Я буду перебивать и прерывать. Уж простите меня. Евгений Константинович, я бы хотел получить вопрос, точнее, ответ на вопрос Александра, нашего слушателя. Все-таки вот поделить все между всеми, сделать так, чтобы все получили что-то. Богатые должны делиться. И в этом плане и коммунисты вроде бы придерживались такой логики, и христиане. То есть получается, что есть некое сходство, задается вопросом Александр Фельдман. Прав он или нет?
Он не прав.
Почему?
Не прав, потому что система хозяйства несоциалистическая крайне нерентабельна. Она не смогла накормить страну. Отсюда страна и развалилась. По очень простому, она оказалась неконкурентоспособна.
Все эти магнитки, все эти громадные...
Не надо. Мы как раз разгребаем вот эти все завалы. И откуда возникли вот эти прихватизаторы? Они что, с неба взялись? Или десантные американские, или немецкие, или какие-то сюда здесь появились? Нет же, это те самые комсомольцы. Это вершина воспитания советского человека.
Это предатели, человека.
Это иуды. Это не иуды,
это
и не предатели.
Это очень небольшая. Это... Вот вы возражали, когда я говорил, что священники перешли, но сколько коммунистов и комсомольцев перешли? Менее 1%.
Слушайте, защищать райкомы и обкомы не вышел ни один человек. Вы представляете, насколько неверие, лицемерие было в этом обществе коммунистической партии?
Вопрос был в
другом.
Никто.
Люди не вышел обманут. Защищать...
С каким лозунгом разрушали Советский
Союз? Все эти райкомы,
что?
Все эти сколько там,
Горбачев
20 миллионов
построим
коммунистов
вышел с идеей православия? Нет. Больше социализма, назад к Ленину. И люди были одурманены вот этим. Люди-то остались верны идеям, но их вели в другую сторону. Действительно, предательство верхушки, оно и привело
иуды,
к этой деградации.
Иуды.
Ну, если говорить о том, что они предали лицемерными, были, прежде всего, вот эти комсомольцы, Ходорковские и так далее, секретари райкомов, кстати, да? Вот все эти, которые в первую очередь рванулись, хищнически.
К сожалению, они есть везде.
Хищнически, и в церкви, да нет.
И в церкви такого нет.
Ну, не надо
как же вот.
Говорить так. Евгений Константинович.
Тут церковь, да. Которая поддерживала Гитлера. Кто, как тех митрополитов, которые благословляли массовый террор со стороны белых.
Евгений Константинович. А как же вот те самые люди, которые вышли из вполне себе православных семей, часто даже семей, религиозных, где были священнослужители, и стали вдруг революционерами? Как, например, тот же самый, я не ошибусь, если скажу про Дзержинского, что он хотел быть священником. Была такая идея у него.
Ворошилов и Молотов были служками в церкви.
Пожалуйста.
Сталин был.
То же
все
самое.
В той или иной степени.
Видите,
были частью системы.
Вот, Евгений Константинович, как раз похоже, смотрите, предатели в 90-е, предатели тогда. Почему нет?
Я думаю, что это все-таки не предательство.
А что же?
Я думаю, что это люди не получили надлежащего воспитания, не получили надлежащего духовного окормления. Видели лицемерие в семье. Это самое страшное. Я как-то с одним батюшкой говорил, говорит, а ты понимаешь как? Я же вообще-то тоже сын священника. Но мне один епископ сказал, ага, сын священника, а внук дьявола.
Сказал. То есть получается. То есть,
может быть, это,
ну,
это страшная вещь.
Ну, из этих слов ведь можно сделать вывод,
страшная
что
вещь,
и Российская империя, и Советский Союз распались по одним и тем же причинам.
Ну, не по одним, но близким причинам. Нравственное разрушение
система, да,
нашего народа. Это, безусловно,
вот,
так.
Вот от мы начинали с морального кодекса коммунистов, он и привел к развалу Советского Союза.
Мы говорили о красных мистиках. Это действительно, Ярославу верно сказали, что они были продуктом настроение в обществе, которое было поражено оккультизмом, спиритическими сеансами, разного рода мошенниками, чем угодно. Даже государыня так интересовалась немножко этими оккультными учениями, но, слава богу, не увлеклась чрезвычайно этим всем. Вот, так что, безусловно, гниль прежде всего нравственная. И началась она не в 5-м году, не в 10-м, не в 17-м. Она произошла гораздо раньше. Это продукт разложения нашего общества, вот. Не знаю, с Петровским,
может быть. И коммунисты так говорят, гниль нравственная. И началась она 5 марта 1953 года. Ну, так они говорят, ну, нет?
Не совсем 5 марта.
Я не думаю, что это так.
Здесь очень важен вопрос.
Да, пожалуйста.
Почему в 61-м году вдруг потребовался моральный кодекс коммунизма? Да, ведь Великую Отечественную выиграли без него.
Да.
А в 61-м, потому что начались вот эти вот тенденции. После прихода к власти Хрущева началась подмена ценностей, когда чиновники стали абсолютно ограничены над ними контроль и партии, и власти. Они стали то, что называется, самовластны. Да, и поэтому возник необходимость обращаться к моральным принципам. И вот как раз то, что наша, скорее всего, беда нашего государства, что не смогли вот этот моральный кодекс, ни церковь, ни власть не смогли укрепить его в народе и в правящей элите. В народе мы пережили 90-е годы благодаря тому, что у нас в народе нравственность-то была очень высокая. Посмотрите систему, представьте себе ситуацию сейчас, когда будут закрываться заводы, когда будет...
Невозможно себе представить эту ситуацию,
у меня мама работала на заводе, на котором не выплачивалось 3 года. 3 года, представьте себе, не выплачивалась зарплата. И директор завода, вместо того, чтобы грабить себе, класть в карманы, он брал у кого-то в долг, крутил эти деньги, выплачивал какие-то премии, выстраивал систему бартера. Он спасал людей в условиях 90-х годов. Вы можете представить это в современной
сейчас
России?
Нет.
Любой капиталист выгонит всех и получит прибыль.
Сейчас, пока мы спорим и находим точки то ли соприкосновения, то ли, наоборот, разность, да, христианства и коммунизма в широком понимании, я вам прочитаю сообщение из параллельной вселенной, пишет слушатель, номер которого заканчивается цифрами 805. Насчет Гитлера, даже во время войны в Германии был независимый суд.
Ой, ну это
нам смешно. Нам, видимо, мы недостаточно хорошо все работаем, если есть такие люди, я вот так
вот
считаю.
Да, это 7373948. Это пропаганда, к сожалению, нынешняя.
Да, ну что-то совсем плохо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Вы извините за смелость, я дополню Владимира Владимировича Путина, что Ленин, по-моему, был просто жестоким мессией. Первый раз Христос дал себя распять, поставил щеку. А Ленин мечом принес вот это христианство на землю России. Он тем же самым и Россию погубил, как образец. Россия стала таким
участием. То есть Ленин мессия?
Да.
Это второе пришествие?
Потому что никакими рациональными причинами его появление у власти объяснить было невозможно.
В том числе
он и сам.
Понял, спасибо большое. Евгений Константинович, Ленин, мессия, это второе пришествие, мы что-то недопоняли, видимо.
Не ругайтесь.
Да я не ругаюсь, но вот человек говорит, пожалуйста.
Это или, скажем, предтеча антихриста, вот это будет правильнее. В этом смысле его...
А кто же тогда антихрист?
Антихристов много. Это те, кто отрицает бытие Божие и, соответственно, растлевает души людей. Вот Ленин был одним из тех самых настоящих антихристов. Как и Сталин, как и многие другие из них. Ну, кстати, вот сейчас Зюганов...
А Сталин-то восстановил патриаршество.
Да, конечно, когда уже жареным запахло, любые способы были вожды с тем, чтобы... хоть как-то защитить Россию.
Понял.
Поэтому... На самом деле именно Ленин Россию спас. До чего его довела вроде бы православная империя. Когда очень сейчас об этом забывают и не хотят об этом говорить.
Говорят, но пятая экономика мира была.
Это абсолютно...
А сейчас шестая, кстати, на всякий случай.
Да, при Советском Союзе вторая была.
Да.
Вот, на самом деле это вранье. Действительно, на период 1900 года она была пятой. К 2014 году она уже была шестой. К 2017 году она уже скатилась на восьмую. Вот, и эта деградация, она шла во всем. Империя была не способна жить. Когда большевики пришли к власти, вместо Российской империи было 47 квазигосударственных образований. 47. Ленин сумел эту массу соединить, пересобрать в новой сборке, на новой системе матрицы коммунистической идеологии.
А кто же развалил-то? Временное правительство?
Развалило Временное правительство.
Керенский.
Что сделал Священный Синод на первом своем заседании после Февральской революции?
Что
в окошко
же?
Выкинули царский трон? Вот, потому что и в церкви была система разложения. Она достигла всех уровней. Церковь, как государственная система, не могла быть от нее независимой.
Ленин спас Россию, спас церковь.
Ленин спас. И вот это отношение, которое высказал наш радиослушатель Ленину как к мессии, оно действительно появилось уже в 20-е годы. Партия никогда это не поддерживала, но и никогда с этим не боролась.
Единственный вопрос к вам сразу от нашего слушателя Алексея Врача. Когда Ленин успел? За 7 лет?
Вот в том-то и дело, представьте себе, нынешняя власть правит 17 лет, только Крым вернули, а Ленин за 7 лет правления воссоздал заново Россию, воссоздал новую систему. Посмотрите,
Ленин,
он
да?
не боялся менять свои же собственные
Ярослав,
постулаты.
Ярослав,
начав с военного
если,
коммунизма, он закончил НЭПом,
Ярослав, если современная власть далее. Предложит достигать тех результатов, которые достигала советская власть теми же методами, я, пожалуй, откажусь, если можно.
Знаете, ситуация в том, что не большевики начали гражданскую войну, но они ее закончили.
Да погодите,
не большевики
как
начали
террор, документально,
но они
документально, ленинские,
документально.
Это документально зафиксировано, что именно Ленин требовал, во-первых, перевести в эту самую войну.
Вот опять же, не читаете Ленина, надо читать Ленина. Ленин писал, во-первых, сборник, как назывался? «Антивоенное заявление социал-демократов». И он в нем предупреждал, что если власть не закончит вот эту империалистическую войну, то ее закончит война гражданская, потому что нету целей никаких. Он предрекал это, как в данном случае прорицатель, пророк? Да, о том, что
Боже
если...
Мой.
Власть не остановит свою систему, она приведет к гражданской войне.
Погодите,
и угадал. Гражданская война началась уже летом
1917
года.
Кровавую гражданскую войну, которой погибли миллионы наших соответ...
да,
миллионы.
Но, давайте посмотрим,
а потом его верный ученик
виноват
Сталин закончил
что
это.
Война
в результате 20
началась.
Миллионов человек
давайте,
погибло. И вы там сказать, это благодетель, мессия.
Сталин начал Вторую мировую войну,
нашему народу, нашему народу все это.
Вам надо с тем да? человеком, который про гитлеровские суды независимо рассказывает.
Здесь вот надо бы уточнить, Евгений Константинович, что Сталин начал Вторую мировую войну.
Да нет, я такого не говорил.
Вы сказали, начал войну, которая привела 20 миллионов.
Против своего народа.
20 миллионов?
Я говорю ГУЛАГи. Я говорю страшный террор, который был развернут.
Давайте
в нашей стране.
Давайте
это
использовать
что?
Документы,
это благо?
А нельзя,
что,
взять
благо?
Из потолка.
Вот давайте, у меня, кстати, вот благо? По документам, простите, вот, я тут интересовался.
Сейчас секунду, паузу взять. Да,
можно вернуться? Вот
давайте,
к Ленину,
коротко, и... Ярослав, а дальше Евгений Константинович, и голосование просто в минуту уложить.
Да,
вам
буквально коротко. Гражданская война в России была навязана из-за рубежа. Она была бы невозможна без интервенции. Триумфальное шествие советской власти, хоть и забыто, но его, как исторический факт, никто не отменил. Уже к весне 17-го года внутренняя контрреволюция была полностью подавлена, и против большинства большевиков никто не выступал. Началось все с так называемого восстания чехословацкого корпуса, напрямую данным отмашкой президентом США Вудро Вильсоном. Так что давайте, а дальше еще 14 стран просто вторглись на территорию нашей страны и вложили в Колчака, Деникина, Юденича и всех остальных более миллиарда, золотых долларов. Миллиард. Вот, теперь к вопросу о
А теперь уже времени нет.
Это уже
теперь
другая уже... последствия гражданской войны. Большевики ушли из этого всего.
Кончилось
вышли.
Время, Ярослав. Евгений Константинович, пожалуйста, и заводим голосование.
Мы вернемся к тому, с чего начали, к нравственности. Как Ленин это все формулировал? Очень все просто. Нравственно лишь то, что способствует революции.
Да.
Это абсолютно безнравственный человек, который отменил совесть, который отменил достоинство человека, который не говорил о народе, он говорил о массах. Вот нужно массами управлять, что они
он
прекрасно...
Он говорил о массе народе, вы не читали Ленина, и цитата про отмену нравственности не принадлежит Ленину.
Кое-что я читал.
Это взято из каких-то мемуаров белогвардейцев, которые приписали ее Ленину.
Ну, давайте слушайте, ну, не надо перетасовывать.
То, что заказано.
Ну, не надо передергивать.
Ну, зачем 5 томов?
Договорить надо дать, да. Ну, у нас времени практически не осталось, на самом деле. Вот у нас голосование шло все-таки в нашем канале Telegram. Считаете ли вы, что коммунистическая идеология сравнима с христианством? Тут 71% считают, что да, сравнима. Точнее, нет, не сравнимо, а 29% считают, что да, сравнимо. Ну, сейчас попробуем провести свое голосование в эфире и сравнить наши цифры. Сравнима ли коммунистическая идеология с христианством? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы слушали доводы члена ЦК КПРФ историка Ярослава Листова и директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова. На основе их выступлений вы сделали вывод, что коммунистическая идеология сравнима с христианством? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, она несравнима. Сравнимо 134-21-35, несравнимо 134-21-36. Мне прямо очень интересно, какие у нас будут цифры, я имею в виду относительно того, что было в интернете. Потому что есть у меня ощущение, что наши гости убедили слушателей, что сравнимо. Хотя вот в интернете я подвел голосование, подвел итог голосования, там вот люди считают, что несравнимо. Ну, давайте остановим голосование и...
Сравнимо подведем. В чем? Нужно ясно определить, в чем сравнимо.
Уже все, уже нет у нас времени определять.
Потому что за час развернуть такую тему мы не могли.
Невозможно, это правда абсолютная, но мы пытались как могли, а вы, в общем, а я помогал, наверное, или мешал. 76% радиослушателей после нашего разговора уверены, что сравнимо христианское христианство с коммунистической идеологией, а 24% теперь говорят, что несравнимо. То есть результаты совершенно не те, что в интернете. Не знаю, мы ли убедили в этом людей. Спасибо огромное за участие в программе. Приходите еще.